Ранчо располагалось в 10 колесах от Дзибари, прямо на север от городка, в направлении Соляных гор. Мы выехали туда вместе с шерифом Пиви, Келлином Фраем, самым толковым помощником, и его сыном Виккой. Машинист, которого, как выяснилось, звали Трэвис, тоже поехал с нами. Он ночевал в доме Фраев, и они позвали его с собой. Мы гнали лошадей во весь опор, но добрались до ранчо Джефферсона, только когда уже окончательно рассвело. Хорошо, что хоть ветер, заметно усилившийся к утру, дул нам в спину. Пиви называл Канфилда «перекати поле», что означало, что тот был бродячим ковбоем, нанимавшимся на работу на разных ранчо и нигде не задерживавшимся надолго. Некоторые из этих бродяг могли оказаться преступниками в бегах, но большинство были нормальными, честными людьми. Просто из тех парней, кому не сидится на месте. Когда мы въехали в широкие ворота с надписью «Джефферсон» белыми буквами, нас встретил сам Канфилд и еще двое ковбоев, его приятелей. Они сбились в тесную кучку у изгороди, окружавшей загон для скота рядом с хозяйским домом. В полумиле к северу, на вершине небольшого холма, стоял спальный барак для работников. С такого расстояния в глаза бросались лишь две детали, нарушавшие нормальный порядок вещей. Дверь на южном конце барака была распахнута настежь и раскачивалась на ветру. А в грязи перед домом лежали тела двух больших черных собак. Мы спешились, и шериф Пиви пошел побеседовать с ковбоями, которые явно были рады нашему появлению.
«Ну, здравствуй, Билл Канфилд. Вижу тебя очень хорошо, бродяга».
Самый высокий из трех ковбоев снял шляпу и прижал ее к груди обеими руками.
«Я не бродяга. Уже не бродяга. Хотя, может, и да. Я не знаю. Какое-то время я был Канфилдом с ранчо Джефферсона, как я и сказал тому парню, который ответил на эту проклятую говорилку. Потому что еще в прошлом месяце я официально нанялся здесь на работу. Сам Джефферсон отмечал мне рабочие дни, а теперь его нет. Растерзали старика на куски, как и всех остальных».
Он тяжело сглотнул. Его кадык судорожно дернулся вверх-вниз. Щетина на его щеках казалась особенно черной, потому что кожа была очень бледной. Спереди на рубашке красовались потеки засохшей блевотины.
«Его жена с дочерями тоже ушли в пустошь в конце тропы. Мы распознали их по длинным волосам и по их человек Иисус, когда видишь такой жилище, что ты родился слепым».
Он закрыл лицо шляпой и разрыдался.
«А это кто, шериф? Стрелки?» —
спросил один из приятелей Канфилда.
«А что теперь, молоднику доверяют железо?
На твоего ума дело», —
ответил Пиви.
«Давайте рассказывайте, что вы видели».
Канфилд опустил шляпу.
«Мы втроем были на луговинах, искали отбившихся от табуна лошадей. Заночевали в полях. Посреди ночи услышали крики с востока. Спали мы как убитые, так умаялись за день. Но крики нас разбудили. Потом были выстрелы, два или три. А когда выстрелы стихли, снова раздались крики и еще жуткий рев. Кто-то ревел, рычал, кто-то очень большой».
«На медведя похоже», —
вставил один из ковбоев.
«Нет, не похоже», —
отозвался другой.
«Совсем не похоже».
«Как бы там ни было», —
продолжил Канфилд, —
«шум доносился от ранчо. Мы-то были далековато. В четырех, может, даже в шести колесах. Но звуки по луговинам разносятся далеко. Мы тут же вскочили в седло и поспешили сюда. Только я первым приехал. Раньше, чем эти двое. Потому что уже подписался работать на ранчо. Они просто нанялись на пару дней».
«Не понимаю», — сказал я. Канфилд повернулся ко мне.
«У меня был конь с ранчо. Хороший конь. А у Снип и Арна всего лишь мулы. Мы их пока сюда определили ко всем остальным».
Он указал на загон для скота. Тут как раз налетел порыв ветра, поднял с земли соляную пыль, и животные резко сорвались с места и бросились вглубь загона.
«Они до сих пор напуганные», —
заметил Келлен Фрай.
«И не только они», —
сказал машинист Трэвис, глядя на спальный барак на вершине холма.